Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня 17 октября 2022 года, и наша тема сегодня двойная. Су-24 и его авария в Ейске, и на ком держится Россия. Они в определенном смысле перекликаются друг с другом. Поэтому начну с актуальной, с того, что Су-34, это современный истребитель с двумя пилотами, упал в, насколько я понимаю, и насколько сейчас известно, во дворе жилого дома в Ейске, потому что если бы он попал в дом, то дом бы разлетелся. Он был только что взлетел с аэродрома, так что был полностью, как говорится, заправлен горючим. Во всяком случае, для учебно-тренировочных полетов боевой нагрузки у него не было. Ну и, естественно, вот это вот горючее, конечно, и полыхнуло. Оба пилота, насколько я понимаю, успели катапультироваться, как говорится, доказав, что все-таки эта система у нас катапультная работает неплохо. В Лебурже, напомню, вообще с нулевой отметки чуть ли не катапультировался, пилоты выжили. Был такой инцидент. Ну а в целом, что хотел сказать? Хотел сказать две вещи. Вообще, когда играют военные игрушки разные, то как бы аварии периодически случаются, и в этих авариях, как говорится, могут многие пострадать. Это первое. И второе, это то, что это общая, наверное, проблема. Я вспоминаю эту аварию вот в контексте других, которые происходили, ну, например, несколько или много лет назад, даже можно сказать, российский самолет, кажется, это был Ил-76, с грузом, по-моему, он перевозил, кстати, какие-то истребители чуть ли на авиашоу куда-то во Вьетнам. Ну, в общем, короче, он на взлете, у него тоже отказали двигатели, он врезался, вот он действительно врезался в жилой дом, и там, конечно, полжилого дома, так сказать, развалилось от этого, в общем, короче говоря, нанесен был существенный ущерб. Я это говорю к тому, чтобы привлечь внимание к проблеме. Дело в том, что вот этот вот аэродром в Ейске, он аэродром очень старый. Существует, наверное, еще со времен до Отечественной войны, потому что в Ейске давно уже было училище летное. Я не знаю, базируется ли оно на этом аэродроме. Возможно, что да, потому что оттуда взлетают боевые самолеты. Но, короче, за это время Ейск, естественно, разросся. И город, как говорится, обступил или подступил вплотную вот к этому военному аэродрому, что существенно увеличило риск, естественно, всего всяких чрезвычайных происшествий, если они случаются. Что мы, собственно, наблюдаем и сейчас. Я нечто похожее видел в гражданской сфере в Минске, в котором я часто бывал. Там еще тоже с довоенных времен существовал аэродром. Он существует, кстати, и сейчас, это так называемый Минск-1. Когда его строили, он находился за городом, но постепенно город его обступил и пошел дальше. И вот аэродром оказался в центре города. И вроде бы его и под что-то запахать неудобно, потому что вроде бы какие-то там рейсы еще приземляются, ну типа правительственные. Получается прямо в городе. А с другой стороны построили новый аэродром, там еще, по-моему, даже в советское время, где-то там в верстах в 30 или в 40 от Минска. Вот. Ну, понятно, что для того, чтобы избежать несчастных случаев. Вот в Ейске такой несчастный случай избежать не удалось. Загорелся один из двигателей, насколько сейчас известно, потому что по кадрам съемки видно, что самолет с горящим двигателем, так сказать, резко идет на снижение. Вопрос еще в том, насколько серьезна была эта авария. Видимо, серьезно, раз он не смог на одном двигателе вытянуть куда-то еще. Ну и пилоты катапультировались вот в последний момент. Во всяком случае, одного из них было видно, вот, как он катапультировался. Ну, вот такая история. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, к сожалению, это уже, мягко говоря, по-моему, не 20-я такая авария, которая, я помню просто с детства, именно, ну, вот путинское правление, когда самолеты, ну, чуть ли вертолеты или самолеты чуть ли не ежегодно. Угу. Какие-то падения происходят с гибелью летчиков, в том числе каких-то известных асов. Помню, угу. Там в начале 2000-х какая-то женщина летчица была, которая исполняла опытный тоже самолет. потерпел крушение, поэтому я здесь ничего не могу сказать, просто вот очередная такая тенденция, которая совершенно никак не исправляется, и которая тоже такой штрих для путинского управления, наверное, ну просто в других странах такого количества не было. Не было и в Советском Союзе такого количества. Хотя я могу не знать, можете поправить меня.
Ты знаешь, Вадим, я затрудняюсь сказать вот тут какую-то общую статистику. Все зависит от того, за какой период привлечь и какие точки брать. Понимаешь, я все вспоминаю эти самые слова Дизраэля, да, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Поэтому, так сказать, сказать, сколько статистически на кого приходится больше и по чьей вине, мне трудно сказать. Я вот, когда у нас был канал National Geographic, еще на телевидении. Он его, кстати, недавно только вырубили. Не знаю уж кто там, сам National Geographic или еще кто-то. Очень хороший канал, мне нравился. Там была такая передача, что-то типа статистика авиакатастроф или как-то, в общем, со словом авиакатастрофы связаны. Ну и там, в частности, вот рассказывал среди интересных случаев авиакатастроф, они все разные, в основном американские. Как, например, Б-2, вот этот вот суперсекретный бомбардировщик, там, который стоит чуть ли не 2 миллиарда долларов, вот он, так сказать, на своей же базе потерпел крушение. Из-за того, что, как выяснилось по ходу этого крушения, там некие датчики, которые как бы должны были отогреваться, они на самом деле замерзли, их как-то неправильно отогрели или неправильно откалибровали, там протестировали. В общем, короче, все это кончилось тем, что самолет, только взлетев, он сразу потерял устойчивость, так сказать, и тут же рухнул, ну и обратился, как говорится, в пепел. Что характерно для взлетающего самолета, потому что он заполнен горючим вообще, как говорится, до отказа. Поэтому, что здесь конкретно произошло, причин может быть миллион. Производственный брак, некачественное топливо, неправильное техобслуживание. Ну, я сомневаюсь, что ошибка пилотирования может привлечь к тому, чтобы загорелся двигатель, потому что здесь как бы трудно придать такую ситуацию. Скорее всего, какая-то техническая проблема, которая может быть пустяковой, ну, как бы с точки зрения... Помнишь, у нас ракета на старте как-то там взлетела куда-то не туда, был большой хай из-за того, что датчик кто-то к ней привернул там в сборочном цехе в обратном направлении. Ну, вот был такой скандальный случай. Поэтому, ну вот, наш слушатель постоянно ИР-785, пускай, как бы в руку спрашивает, кто, на ваш взгляд, виновен в крушении Су-34. Ну, знаете, вот виновных может быть полный диапазон. Я затрудняюсь на кого-то там указать пальцем, потому что просто результаты расследования неизвестны. Похоже на это, на аварию, но аварию в том смысле, что это не диверсия, вот в этом смысле. А по каким причинам оно может возникнуть, ну, то я говорю, тут вот догадок миллион. Я, ну, большую степень, скажем, вероятности положил бы на какую-то ошибку в техническом обслуживании, скажем так. Вот. Но большего сказать не могу, потому что, ну, как бы загоревшийся двигатель, это достаточно нештатная ситуация все-таки. Для того, чтобы он загорелся, там нужны какие-то, как говорится, серьезные мотивы. Но, во всяком случае, по нему никто там из комплекса «Игла» или «Стингер» не стрелял. Это уже достоверно. Вот, поэтому, как бы, это не сбитие самолета, а это авария. Ну, для нее могут быть причин миллион. Я не знаю, согласен ты с этой точки зрения?
Если сбил бы враг... Это одна история. А если вот вы про Дизраэля и статистику, а я про то, что другое выражение. Один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. И когда вот уже такая закономерность, не первая, и когда уже не удивляешься падением самолетов, уже стало как какой-то обыденностью для вот этих 22 лет, и другое выражение, что важна не ошибка, а важна реакция на ошибку, как-то это вяжется с другой темой по поводу нашей идеологии, по поводу ответственности и прочего, и прочего, и прочего, потому что мы знаем, в общем-то, если поговорим с любым человеком в любой сфере, то, в общем-то, кроме айтишки, и то под вопросом определенным, там своя специфика, в любой технарской промышленной сфере у нас, конечно, все жалуются. Это не то, что жалуются на какие-то мелкие недостатки, не те жалобы, которые там Европа по поводу недостатка инклюзивности и диверсификации, вот это все, нарушение прав женщин. На меня как-то не так посмотрели 20 лет назад, и я почувствовал себя. А вот, а у нас реальные проблемы, о которых реально называют, и, к сожалению, те, кто эти проблемы называют, и те, кто... Это не Навальный, который скрывает какие-то политические коррупции, а это рядовые люди, которые скрывают какие-то проблемы и их делают достоянием общественности. От этих людей избавляются, в лучшем случае увольняют.
Ну да, я согласен с твоей точкой зрения, тем более, что это согласуется и с той темой, о которой мы хотели сегодня поговорить. Это я ее так назвал в общем, на ком держится Россия, но имея в виду, в частности, вот тот самый полюбившийся мне название книги Юрия Мухина «Если бы не генералы». Дело в том, что мне один из наших слушателей или зрителей переслал ролик. Это выступление, интервью Юрия Евича. Есть такой военный корреспондент, ну, не корреспондент, медик, участник боевых действий на Донбассе, который недавно вернулся с фронта.
Он свидетель назовем, да?
Прости?
Свидетель.
Ну, понимаешь, его даже свидетелем нельзя совсем назвать, потому что все-таки, когда человек лежит в окопе, и, как говорится, участвует в боевых действиях, он не совсем свидетель, он участник. Ну, во всяком случае, он сделал свое интервью на канале «Сталинград». Это примерно часовое интервью, я советую его посмотреть для тех, кто интересуется этой темой. И мне оно... Интервью жесткое, достаточно, весьма неприятное для нас, как русских. Не потому, что он является антирусским, наоборот, скорее, но потому, что он как бы трезво оценивает ситуацию, говорит о примерах, с которыми он сталкивался сам. И что интересно, что он участник событий, но выводы, к которым он приходит, во многом перекликаются, если во всем перекликаются, с теми выводами, которые я в свое время делал в начале, так сказать, этой специальной военной операции, как ее сейчас назначают, по ходу ее и совсем недавно. То есть наши точки зрения, меня издалека и его сблизи, они практически совпали. Ну, он говорит вкратце о том, что, как он сделал такой вывод, что генералитет российский на 90% это дураки, и на 10% предатели. Я, как говорится, вот слово «дураки» облекал в более такие удобоваримые формулировки, некомпетентность типа. Да? Но фактически это означает одно и то же. Ну а что касается предательства, то это ему виднее, потому что он был на месте, он знает конкретно персонажей, которых он по сути обвинил в предательстве, то есть неадекватном действии в период вооруженного конфликта и командования этой группировки, что естественно сказалось не только командование, но и подразделение группировки. Причем от самого высокого уровня генштаба до самого низкого там командного уровня, да, на уровне полков, бригад и так далее.
До капитанов даже.
Что, прости?
До капитанов даже.
Ну, до капитанов я в данном случае беру не воинские звания, а должности. Потому что, ну, должность командира роты это капитанская должность. Там батальон, по-моему, это майор, там полковник, ну, и так далее. Номинальная должность, которая должна там существовать. То есть, во всяком случае, он приходит к выводу о том, что именно человеческий фактор является наиболее существенным в этой истории. И так же, как и я, в свое время пришел к выводу, что одна из основных проблем – это то, что у нас фактически нет идеологии. В отличие от идеологии нацизма, которая существует с украинской стороны. Ее можно порицать, и он ее активно порицает. Но, так сказать, сам факт наличия идеологии, он является очень существенным, потому что он приходит к тому же самому выводу, собственно, что люди-то не воюют за деньги, они воюют за идею. Армия, которая, так сказать, воюет за деньги, это, знаете, что не управлять дронами издалека и надеяться на то, что ты находишься в безопасности и получать, так сказать, за это какое-то будешь повышенное пособие и прочие плюшки. А когда речь заходит о собственной жизни, которой надо рисковать, то здесь денежный фактор оказывается совершенно несущественным. И понятно, что в совокупности своей эта война, в общем, уже ее надо так расценивать, и он об этом говорит, что это война Объединенного Запада против России, причем с вполне конкретными целями, так сказать, истребить, возможно, больше русских и по ту, и по другую сторону, потому что он так же, как и я, объективно считает, что для Запада и та, и другая страна – это русские, и им не надо никаких победителей русских, ни с той, ни с другой стороны. Вы можете называть одних украинцами, но для них мы все равно русские, и те, и другие. Поэтому вот с этой точки зрения он призывает готовиться, во-первых, к затяжной войне, относиться к ней точно так же, и как к войне вообще за существование России, а не какой-то специальной военной операции с тем, что там кого-то замерить. Пожалуйста, Вадим, извини, я изложил просто суть того, что о чем
говорили. Да нет, на самом деле, вы знаете, у меня до вот этого, как вы посоветовали передачу, сложилось определенное мнение по поводу правых и левых, да, то, что люди с правой идеологией, если посмотреть им в глаза, это такие, я имею в виду интеллектуальные, да, не какие-то там заблудыги, а про интеллекты с одной и с другой стороны, что люди в глазах с правой идеологии такие достаточно самовлюбленные люди, самоуверенные, самодостаточные в каком-то степени. То есть, вот, в принципе, идеал для них это действительно какой-то Панасенко. Да, как такой сверхчеловек вот всего этого дела, который над всем возвышается, над всей этой пирамидой, безусловно, очень равных, очень правых равных, очень свободных, демократических, но, конечно, кто-то должен быть первым среди равных, лучшим и так далее. Вот, потому что иерархию никто не отменял, способности никто не отменял и так далее. И почему бы этими способностями не гордиться, и почему на этих способностях не зарабатывать деньги. Вот. Правда, сталкиваемся с таким проблемой, я опять возвращаюсь к видеоиграм, когда какая-нибудь женщина, которая озвучивала персонажа, требует, ну, в соответствии с инфляцией и в соответствии с собственной популярностью, побольше денег, а ей капиталист говорит, ой, вы не такая замечательная, а берет и заменяет ее на другую актрису, которая требует денег поменьше. И ничего страшного, компании хорошо, игроки утрутся, все в порядке. Вот, пожалуйста, капитализм, вот, пожалуйста, продвижение лучших, спрос рождает предложение и так далее. А по поводу левых интеллектуалов, это все-таки мы видим, что люди, которые чувствуют какую-то ответственность за общество, за мир, за вообще события. То есть такой, ну, взгляд, будем говорить, более печальный, потому что осознают все, что там происходит, и сосредоточены не на себе, и, в общем-то, с большей легкостью готовы пожертвовать собой, чем люди с правой идеологией, скажем так, при прочих равных. То есть, если на благо всего общества, на благо всего мира, на благо будущего, почему бы и нет, если, ну, жизнь, по сути дела, как бы, в чем тогда смысл, кроме как не устройство лучшего будущего, скажем так. Не молиться же золотому тельцу, не заниматься эгоизмом, в конце концов, если можно сделать. Но это вот по поводу различий до интервью. А после интервью я не согласен. У нас есть идеология в нашей стране. Даже если она якобы отсутствует, она не может отсутствовать, не может быть нуля. Все равно чем-то она будет заполнена, все равно государство что-то использует. И, в общем-то, за 30 лет этого дела сложилось, я для себя назвал три главных, на сегодняшний момент я имею в виду, три главных пункта нашей идеологии, потому что других я просто не нашел. Первый пункт – это, ну, моя хата с края, ничего не знаю, хочешь жить, умей вертеться, там лучше получает все, не ной, не завидуй, не жалуйся, ну что-то такое вот, да? Это у охранителей, когда спрашиваешь путинистов, всяких там тетушек 58-летних и прочих, когда говоришь там про недостатки путинского режима, всегда ответ такой, а что, ты бы получил власть, ты бы тоже своих родственников устроил, так все устроены, все нормально. Но это вот такой, если правая идеология, она позиционирует себя как разумный эгоизм, то наша идеология – это не разумный эгоизм, это полное отсутствие какого-то понимания будущего, кроме своего собственного. И, в общем-то, наплевательство на всех остальных и культивирование тотальной безответственности. Это первое. Второй пункт – это, разумеется, православие и вообще такая преклонение перед религиозностью. Такая псевдотрадиционность, что мы всегда вот были такими, нечего и менять, смирение наше все и прочее, и прочее. То есть, православие как главная наша скрепа, которая вот внезапно, она возникла и в 90-х, она и никуда не исчезала в 2000-х, но в 2010-х она особо сильно себя заявила. И что называется, из такого недавнего, это гомофобия, которая, в общем-то, если вы пропаганду не смотрите российскую, я периодически посматриваю каналы, по-моему, очень трудно найти передачу, которая обходилась без этой темы. То есть это какая-то такая большая пропаганда даже, чем, по-моему, на Западе. Ну, я был на Западе в разных странах, я не видел такого количества разговоров на эту тему, даже близкой, даже 0,01 от того, сколько говорит наш телевизор, ну, естественно, там в негативном ключе, и когда на канале Сталинград говорил то, что там в Киеве какие-то гей-парады, их не было, то есть их пытались провести, но их правые, в общем-то, эти националисты устроили, так сказать, диверсию, если можно так выразиться, и на самом деле вот и это их диверсия, которую они сделали, не дали возможности это сделать, почему-то это не было сигналом для Европы, что что-то не так с этой Украиной, да? А вот для моей подруги зато, когда она это увидела, она резко наконец-то поменяла отношение по Украине и внезапно поняла, что там и права русских тоже нарушаются. Вот как-то так. Вот оказалось бы, одно такое небольшое действие, а тем не менее, и вот эти три пункта, это, в общем-то, и есть наша идеология, которую сейчас Путин, и он лично, или там его какие-то башни Кремля, его какие-то вот спецслужбисты, я не знаю, кто вот это все представляет, вот пропагандируют именно это. То есть им удобно через это воздействовать на народ, им удобно прикрываться именно этим. И, на мой взгляд, может, это не понравится, конечно, наверное, 90% слушателей Револьвер ТВ, может, даже больше, но, на мой взгляд, конечно, надо исходить из негативного права, как в случае с Конституцией, которая предлагалась не то, что митинги разрешены, а что запрещено их запрещать, условно говоря. И также и здесь. Я считаю, что эти три пункта должны быть, конечно, запрещены. Не то, что запрещены, а исходить, что это все вредная штука. Ну, по очень простой причине. С безответственностью все понятно, потому что надо культивировать ответственность. С религиозностью это тоже понятная история, потому что мракобесие ни к чему хорошему не приводит. Это люди уходят в экзальтацию, в мистику и не занимаются реальными делами. А по поводу гомофобии могу сказать то, что это было всегда. Это будет всегда, и борьба к этому тоже ничего не приводит. Вот Запад, он, например, пришел к этому почему и взял частью идеологии. То есть как бы мы ни относились, но у них тоже четкая идеологическая позиция. Мы за любые права человека. Они могут там перевирать, они могут слишком увлекаться, уходить в какую-то сторону. Но в сущности они не изменяют вот этой своей идеологии, которую они выстроили. Защита любых вот поползновений на кого-то, поэтому мы сильные. Мы не позволяем там преследования, хотя на самом деле позволяют, но во всяком случае позиционируется это именно так, и как такая привлекательный образ, видите, у нас вот не трогают людей, поэтому сможете спокойно у нас приезжать, зарабатывать у нас, тратить у нас денежки, снимать у нас жилье, оставлять свои изобретения, если хотите. У нас же в этом плане все-таки на людей, неважно кто там чего, налетать не нужно. Это еще Советского Союза, вот этот момент, который КГБшники пропагандировали. А давайте мы создадим бандитов, которые будут, это же абсолютно реальная штука, в Казани, там и в других провинциальных городах, которых мы будем использовать в случае, если все эти хиппи, все эти там поклонники Высоцкого, все эти там диссиденты посмеют выйти на площадь. Вот давайте мы создадим бандитские структуры, которые не мы их будем давить, а их будет давить, соответственно, как бы народ. И потом, во что это вылилось в 90-е годы, в какой разгул бандитизма это вылилось. Поэтому вот эта вот концепция разделять народ у КГБшников, у чекистов, которые есть, она ни к чему хорошему не приведет. Худой мир лучше большой драки. Соответственно, это по поводу внутри страны. Ну а по поводу внешней угрозы, ну как бы им есть что нам предъявить. Им есть что нам предъявить, они видят развал, который у нас есть в армии, кстати, который был у нас и в Первую мировую войну, и в Крымскую войну, да и во Вторую мировую войну и тоже он присутствовал. Да. И, они, да, да. И они с огромным, конечно, неудовольствием и непониманием, как они проиграли вот этой отсталой стране с разваленной армией, почему они проиграли, они придумывают любые глупости, типа завалили мясом, типа генерал Мороз и прочее, прочее. Ну вот такой у нас человек. Ну, оказался сильнее, чем та сторона, больше экипированная, с большим там союзническими какими-то вопросами. Ну, вот так получилось, понимаете ли.
Все, извините, вот ты понимаешь, это, понимаешь, Вадим, я не совсем с тобой согласен, потому что то, что получилось, это получилось именно благодаря идеологии. Но идеология это не все, что попало, что можно выразить тремя-четырьмя фразами. Идеология это та вещь, которая сплачивает нацию. Вот нацизм сплачивает нацию, то есть он вынуждает бороться не за свое индивидуальное, а за нечто общее. Коммунизм тоже сплачивал нацию. Можно спорить или не спорить с этой идеей, как с нацизмом, но он ее сплачивал. А вот все эти «твоя моя не понимай», «да моя хата с краю», «каждый живет как все хочет», это нацию не сплачивает. И права человека тоже не сплачивают ее. Потому что это индивидуальная независимость от всех остальных. Вот что такое права человека.
Когда почему? Не-не-не, подождите секундочку, подождите.
Позволь мне закончить свою мысль. Понимаешь, это можно принять в качестве тезиса, лозунга, пропаганды, чего угодно, но это нельзя назвать идеологией, которая сплачивает общество. Идеология – это то, что общество сплачивает. Его может сплотить какая-то национальная идея. Ну, например, вот перед Первой мировой войной, в период Первой мировой во Франции был силен французский национализм. Он был. Вот площадь есть во Франции, которая, кстати, появилась там только в 30-м году, откуда сейчас вот идут демонстрации против Макрона там и так далее. Это площадь Насьон, нации. Там это очень непопулярное слово в современном политическом языке. Никто не говорит о национальных ценностях. Все говорят о valeurs républicaines. То есть республиканские ценности. Вот слово «нации» они боятся. Но тем не менее, в 30-е годы это было то, что сплачивало нацию. Это действительно было так. Поэтому идеология – это не все, что подряд можно выразить в нескольких тезисах. Это идеи, которые сплачивают нацию. Права человека и те три тезиса, которые ты назвал, они нацию не сплачивают. Они существуют, и я согласен, что их правящий режим в течение 30 лет ставил, как говорится, на доску. Но идеологии они так и не стали. Кстати, не стало ей, вот у нас есть и вопрос, такие идеологии так называемого русского мира. Она называется только идеологией. А что она означает? Что должны все русские сплотиться, так сказать, против всех нерусских? Вот никто же не разъясняет эти идеологии. Вы ее сформулируете, и тогда она станет понятна, что это такое.
Пожалуйста. Секундочку. Вадим. Я как раз противоположное говорил. У нас за 30 лет про права человека, ну, может быть, при Ельцине еще как-то говорили, и Путин как-то вначале намекал, но как раз у нас и та идеология, которая сложилась, которая как раз не сплачивает, идеология должна сплачивать, но она не обязательно сплачивает. Если мы говорим про права человека, они с национализмом, между прочим, идут рука об руку, если что. То есть это не нацизм, не фашизм, а национализм, любовь к своей родине, любовь к своему народу, она подразумевает это то, что уважение к правам личности, к правам человека. Это гражданственный национализм. Это то, что каждый человек между собой в этой нации равен. Это классический либерализм. Это не тот леволиберализм, не то, что сейчас под правами человека понимается, разумеется. А у нас наоборот исходит из противоположного. У нас неуважение к правам человека, у нас неуважение к гражданам, к личностям. Вы платите налоги, вы идете туда, куда мы вам скажем, вы не принимаете решений. Какое же здесь уважение? У нас этого нету. А идеологию я вам назвал эти три пункта. И да, каждый из этих трех пунктов, он наоборот разобщает народ и наоборот не понимает люди, за что мы сражаемся. То есть вот за это все фигня. Это может быть повышение агрессии в обществе и очень кратковременное сплочение в каких-то узких моментах. Но так, да, та идеологема, псевдоидеология, которая предлагается сейчас нашей властью, которая пропагандируется по телевизору, она только разобщает народ и ничего больше не делает. Поэтому я как раз против.
Ну, я согласен с тобой в том, что это является псевдо- или антиидеологией, то есть реально не тем фактором, который сплачивает общество, а который его разобщает. Именно поэтому я хотел бы вернуться все-таки к нашей теме, да, и сказать, на чем же держится Россия, потому что при наличии такой антиидеологии и при наличии вот того развала, в котором оказались вооруженные силы, что сейчас обнаруживается во время военного конфликта, я о котором говорил часто Юриевич на своем канале «Сталинград», вернее, которого интервьюировал канал «Сталинград», конечно, встает вопрос, а на чем, собственно, держит тогда все остальное? Это почему это не посыпалось? Чего, кстати, ждут уже так сказать, в течение, ну, как минимум 9, если не больше месяцев, со всех сторон, как внутри, так и снаружи. Ну, на мой взгляд, почему, собственно, не удалось до сих пор обвалить Россию, зиждется на нескольких факторах, которые являются собственной данностью. Вот несмотря на весь тот бардак, о котором писал говорил Евгений Евич и многие другие, все-таки, тем не менее, не удалось деморализовать войска. Плохое снабжение, генералы говно. Да, это все понятно, и здесь я с Евичем, так сказать, полностью согласен. Вообще, надо понять, что я вот служил в армии, да, и поэтому могу сказать со своей тоже определенной долей компетентности. Генералы без войны – это не генералы, это интенданты. То есть те, которые занимаются снабжением, там, принимают какие-то бирюльки, парады, рапорты, ходят строевым строем – это не те, кто воюет. И, строго говоря, они выросли до генералов, даже, в общем-то, не предполагая, что им придется воевать. Они просто нашли такую халяву, при которой ты, так сказать, как бы служишь, как бы чего-то делаешь, выполняешь чего-то, растешь по должности автоматически, получаешь за это там всякие значки. Кстати, в армии, я уже один раз как-то об этом говорил, какая-то мания значков существует. Вот они просто значкисты. Помните, если фильмы где-то 30-х годов, даже позже, там, середины 20 века, там молодежь очень любила на грудь вешать там разные значки, там ГТО, там то и все. Вот в армии это повальное увлечение, то есть вот значки это нечто, значки, медали, вот всякие такие. Люди, которые там служили, они любят увешивать себя, так сказать, всякими рода подлинными и мнимыми наградами. Но я просто это все говорю к тому, что те, кто, так сказать, на сегодняшний день руководит армией, они ей не приспособлены. Чем их быстрее менять, тем лучше. И вот несмотря на то, что это очевидно, не только нам, гражданским людям, но еще больше тем, кто находится в армии, тем не менее, ее деморализовать не удалось. Хотя ему армию, надо сказать, к этому всячески побуждали. Я уже рассказывал о листовках, там, о тех, как надо правильно сдаваться в плен, так сказать, позвонив в СБУ там, и прочее, прочее. Вот это все в массе своей не работает. То есть вообще вот таких вот случаев, допустим, массовой сдачи в плен, как были в 41-м году, и как вы видели на кадрах немецкой хроники, например, не было. Вот в российской армии, во всяком случае, нет. Ну, захватывали с боем, там, возможно, даже большое количество, но вот так, чтобы добровольно, это, так сказать, просто, как говорится, штык в землю, так сказать, я пошел к вам спасаться в Украгерманию. Да, вот этого, так сказать, все-таки не было. То есть не удалось деморализовать войска как данность. Второе.
То, что...
Да, пожалуйста, добавляй, Вадим. Я
не надо было все эти пытки устраивать, не надо было Западу прямо провозглашать, что мы воюем с вами, русские, а не с Путиным, и нам все равно, что вы это. Если бы вы это не сделали, может быть, был бы фактор побольше. Но вы это сделали, вы не оставили другого выбора.
Ты знаешь, Вадим, да и нет. Потому что, с одной стороны, ты прав. Да? Но, с другой стороны, война именно с русскими, это и есть глубинное, так сказать, пожелание, во всяком случае, западной элиты. Ее не устраивает ни Путин, там, ни какое-то правительство, которое сидит в Кремле. Его не устраивает страна как таковая. То есть его нужно либо приручить, и приручив, разделить на куски, ну вот в западном понимании, да, либо ну, просто аннигилировать тем или другим способом. Вот вопрос стоит так. Поэтому это не то, чтобы они как-то ошиблись в векторе. Это на самом деле глубинное стремление. Относительно пыток и всего остального. Понимаешь, нацизм, как я уже говорил, это все-таки идеология, которая... Это идеология, во-первых. И, во-вторых, это то, что действительно сплачивает нацию. Нацизм тупой, прямой, там, так сказать, типа вот все антирусское, это хорошо, там, и так далее, так далее. Но это идеология, и надо к этому относиться серьезно. Но у этой идеологии есть и обратная сторона. Она, кстати, проявилась и в прошлом веке. Он не зиждется, нацизм, на убеждении. То есть, давайте мы покажем, как это хорошо быть нацистом. Это не тот фокус. Он зиждется на запугивании. Он таким был с самого начала и продолжал оставаться все время таким, пока речь шла о нацизме. То есть его задача запугать. Вот тот, кто запуган, да, он тогда может тебе подчиниться. А убеждать кого-то совершенно бессмысленно. Это они пытались делать и немцы, на самом деле. То есть они рассказывали, так сказать, о преимуществах своих, но имели в виду, что нацисты это мы, поэтому мы законно получаем свои преимущества. Примерно то же самое, в общем, любая идеология нацизма, там, укронацизма, там, я не знаю, какого-нибудь там чукчинацизма, если бы такой появился, да, так сказать, они бы все равно была бы ровно такой же. Вот. Поэтому я хотел сказать еще, вот, заканчивая, так сказать, с этой идеологией, перейти к другому, да, что помимо того, что не удалось демобилизовать войска, все-таки не удалось демобилизовать и население России. То есть прилагались, в общем-то, титанические пропагандистские усилия для того, чтобы провести массовые протесты. Сначала против войны, потом против мобилизации. Ну, там, вот, любимые слушатели, любимые пропагандисты некоторых, там, наши, Фейгин с Арестовичем, да, вот они просто, у них из каждой передачи это звучит. Я их не смотрю, но просто какие-то отрывки меня заставляли наши слушатели просмотреть. Вот. Тем не менее, не удалось сорвать и мобилизацию. Очень хотелось этого сделать. Там бешеная была кампания. Я получал лучшие куски, так сказать, ультрапропаганды на свой, как говорится, домашний компьютер. Но, тем не менее, сорвать ее все равно не удалось. Причем не удалось это делать даже с помощью ИГИЛ. Я имею в виду вот это исламского государства, которое у нас признано террористической организацией. Я имею в виду вот этот вот теракт в Белгороде. Когда там двое игиловцев, насколько я понимаю, таджикского происхождения, они перестреляли там 11 военнослужащих на полигоне, еще 15 ранили. То есть такой чистого вида теракт, причем как бы совершенный вот по всем правилам. Вообще надо сказать, что в контексте этого теракта как-то стало очевидным, что вот эти вот террористические группировки, они как-то взаимно помогают друг другу. То есть, вот, казалось бы, какое дело ИГИЛ до Украины, да, и наоборот. Но выясняется, что это какие-то две вот взаимосвязанные, так сказать, дружественные части. То есть, ну, я бы выразился в этом контексте даже так, что существует какой-то террористический интернационал в мире. И Украина законно является его частью, точно так же, как и ИГИЛ. Потому что я уже неоднократно говорил, что теракты это вообще наиболее сильная сторона украинского сопротивления, назовем это так. Теракты и карательные экспедиции. Это вот два таких...
Нацистско-националистический интернационал.
Ну, не знаю, я как бы по характеру действий его определяю террористический, потому что, ну, ИГИЛ это все-таки не нацисты, да? Кстати, идеология ИГИЛ, она скорее интернациональная, а не национальная. Поэтому тут, как говорится, не стоит путать теплое с мягким. Но все это, равно...
Нацией подразумевается нация мусульман, собственно говоря, как в Российской империи, русский определялся православным. Ну, как бы, ну, так вот.
Не совсем. Мусульмане – это не нация, мусульмане – это вероисповедание. И тем более они внутри себя, так сказать, как бы национальные различия вполне понимают, осознают, но считается, что это является их общим, то есть это вера, а в данном случае ИГИЛ как раз стоит и на позициях вот такого вот, так сказать, международного интернационального террористического движения. Поэтому в этом смысле они не нацисты. То есть, ну, чего нет, того нет. Это вообще, я считаю, нацист, это не ругательное слово. Вот его многие у нас употребляют, на Украине сейчас любят употреблять. Как знаете, некоторые, мы говорим об украинском нацисте, они отвечают, вы сами нацисты. Но это что-то похоже, знаешь, на реплику отца Федора из классического романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Да, сам дурак, понимаешь, но смысловой никакой оценки она в этом не несет. А вот если употреблять это слово серьезно, то надо все-таки отличать, есть нацисты, есть не нацисты, и это... Я к нацизму отношусь ровно, как к идеологии. Я ее не разделяю, не одобряю, но я понимаю, что это идеология. Вот. И поэтому то, что они все, и та, и другая идеология прибегают к террористическим методам, это им в значительной мере свойственно. И вот при помощи ее, тем не менее, деморализовать население России не удалось. Это тоже, на самом деле, важный фактор, на котором продолжает держаться Россия при всех тех, так сказать, жутких, чудовищных недостатках, о которых я говорил и говорил ей, в частности, в своем интервью.
Ну, надо дать должное, да, что все-таки не только националисты, нацисты используют террористические акты, в конце концов, и левые организации это тоже раньше использовали, и красные бригады в Италии, и
Я ж не противоречу, Вадим, я согласен с тобой совершенно. Да, они использовали террористические методы, но это не значит, что они являлись там исламскими радикалами, потому что они их использовали, или являлись нацистами, потому что они использовали методы террористические. Я согласен с тобой, использовали самые разные идеологические течения. Это правда. Вот, о чем я еще хотел сказать. Что, безусловно, такому сплотению нации, как ни странно, способствовала, например, кампания зимней помощи, которые вот развернули сейчас в плане отправки, так сказать, там, теплого обмундирования в армию и так далее. Вот Подоляк сообщал, что он за два первых дня там собрал 200 миллионов рублей. Я ему вообще-то верю, потому что он, в общем, не хапуга и не тот, который эти 200 миллионов засунет в карман. Это, так сказать, совершенно очевидно. Тут не требуется даже доказательств. Но я не хочу сказать, что это не является чем-то необычным. Потому что в СССР в годы войны формировались, во-первых, была и зимняя помощь, формировались и танковые колонны на средства людей, истребителей, на средства артистов. Даже продуктовые посылки посылали в стране, в которой, в общем-то, с едой было напряженно. То же самое, кстати, делала и Германия. Потому что, когда она оказалась вот в 41-м году перед лицом зимней кампании, на которую изначально Блицкриг не был рассчитан, то там появилась, так сказать, кампания зимней помощи, которой действительно занималась вся страна, и объективно она ее сплачивала, эту страну. Кстати, потом у вермахта появилась зимняя форма, и, кстати, очень неплохая. До сих пор она продается коллекционерами, так сказать, и стоит приличных денег, так сказать, сделана была на совесть. Но в 41-м году это была реальная проблема. И, так сказать, страна ее решала. И у нас, и здесь. Поэтому здесь эта кампания зимней помощи, она сплочению нации очень поспособствовала. Я это подчеркиваю это отдельно потому, что где-то в прошлых передачах нам задавали вопрос, может быть, я даже не успел на него ответить, и Вадим, наверное, не успел, что... Чего это вы собираете там на зимнюю форму, а где вообще Министерство обороны, где его склады там и прочее, прочее. О бардаке в Министерстве обороны, я думаю, что эта военная кампания послужит хотя бы, ну, что ли, поводом, или не поводом, а причиной для того, чтобы основательно перетряхнуть Министерство обороны. То, что оно нуждается в этом, причем на всех уровнях, это совершенно очевидно. И я думаю, что не будь этой военной кампании, мы бы так об этом никогда и не узнали. Или узнали бы, но в гораздо более трагических обстоятельствах. Хорошо, что мы узнаем об этом сейчас, когда еще есть возможность сюда приложить какие-то руки. Пожалуйста, да, Вадим.
Хочу сказать, даже при Сердюкове такого развала не было, как вот при этом товарище.
Ты знаешь, ну, при Сердюкове, во-первых, не было войны.
Подождите, а 8-го года?
Ну, это было, это ерунда. Ну, что там, господи, 2 дня война. Понимаешь, это несерьезно. Ну, вот. И кроме того, при Сердюкове он, извините, разворовывал еще то, что осталось от Советского Союза. То есть было что разворовывать. Понимаешь? А, так сказать, не сейчас осталось... Ну как? А сейчас уже мы имеем то, что осталось после Сердюкова.
Нет, не совсем так. Не надо. Давайте мы все-таки будем на передаче на самом деле, потому что воровал все от Советского Союза, а эти остатки, это Иванов. То есть то, как он разрушал армию, это даже при Ельцине не было так разрушено. Сердюкову реально достался полный развал с дедовщиной и вообще ничем. И ему просто дали задание: так, ты тут это сократи, штат убери ненужное. Он исполнитель, а именно как министр обороны он действительно убрал, ну, дуболомов в основном, он действительно сократил, то, что, я не говорю про училище, училище трогать не надо было. Но во всяком случае то, что он хотя бы минимальную обороноспособность сделал и убрал большую часть дедовщины и показал определенную эффективность и в Грузии, и в Сирии, а потом после него, опять-таки, я его не оправдываю, я просто называю то, что мы получили. И да, у него там эти воровки, его любовницы, да, он зять Зубкова был, все это правда. Но то, что, скажем так, Иванов и Шойгу хуже Сердюкова, я вот мое предложение какое, вот мое размышление по итогу, что если бы мне так кажется, если бы Сердюков оставался, то все-таки не настолько катастрофическая ситуация была бы, как сейчас. Это мое предположение.
Понятно. Ну, как любил говорить в таких случаях Саша Краснов, я плохо разбираюсь в сортах говна. Вот, поэтому мне трудно сказать что-либо. Вот, мне трудно что-либо сказать, кто из них там лучше или кто хуже. Я думаю, что история это покажет. Во всяком случае, то, что на сегодняшний день, это точно не годится. Да, и поэтому это нуждается, так сказать, в серьезнейшей перетряске и так далее. Тем не менее, несмотря на необходимость этой перетряски, я еще раз возвращаюсь к заявленной нами теме, на ком держится Россия. Не удалось разделить власть и народ. При том, что власти у народа очень много претензий. То есть гигантское количество. В том числе и мы занимались высказыванием этой претензии на нашей передаче в течение более 20 лет, и я ни от одной из них не отказываюсь. Это так было, и сказано было совершенно справедливо. И во многом остается справедливым и сейчас. Но, когда речь идет о существовании государства как такового, при отсутствии которого уже будет все равно, какая власть. Любая власть, кроме этой, будет оккупационной. Вот, поэтому сначала надо защитить государство, а уже потом разбираться со властью. Так или нет, ну это вот такая данность. Потому что иначе не будет, твою государственную власть установят уже другие, и обратно ее не отпустят. И вот это вот, несмотря на все вот, как говорится, массу пропаганды, которая, так сказать, по этому поводу делалась, все-таки этого осуществить не удалось. Кстати, замечу то, что, наверное, наверняка заметили и вы, уважаемые зрители. Вот заметьте, что ролики Навального больше не получают, ну, даже, я бы сказал, доли того общественного резонанса, который они имели в мирное время. Я даже не знаю, выпускаются ли эти ролики сейчас, вот честно говоря. Потому что
более-менее, они интересны до сих пор, но, несмотря на отсутствие Лехи, но, как бы, одно дело, когда огромное количество людей находится в стране либерально мыслящих, которые, ну, готовы как-то себя выйти на площадь и так далее, а другое дело, когда они уехали, и накрученные просмотры благодаря поддержке, ну понятно какой, плюс надо понимать то, что и в либеральном лагере там тоже огромный разлад. потому что одни там все друг друга обвиняют в работе на Кремль. Все. Это настолько интересно. То есть Ходорковский Волкова, Кац Милова. Это прекрасное дело, поэтому говорить, что там какая-то единая оппозиция, которая спонсируется, она может быть и спонсируется так или иначе из одного источника, но то, что там она абсолютно не единая, это тоже факт. Ну, Латынина, да, Латынина работает, а вас не слышно. Латынина работает и на Собянина, и на... Вас не слышно, Валерий Марксович, вас не слышно. Не слышно. Неа. Попробуйте, может быть, там в скайпе вы переподключить. Не слышно. А попробуйте переподключиться все-таки. Давайте попробуем так. Я хочу в тот тезис по поводу поддержки терроризма, который был до этого сказан, то, что действительно, что украинцы они делали в Чеченскую войну. Они говорили, то, что вот мы помогали освободиться.
Надо... Понятно. А сейчас слышно, Вадим?
Сейчас слышно. Я просто про тезис терроризма, да, говорил о том,
да, что... Да. Нет, я хотел про другое тебе сказать. Вот ты говорил про демократический лагерь, который обвиняет друг друга там в работе на Кремль. Этому есть объяснение. Понимаешь, этому есть объяснение. Потому что я наблюдал вот это зарождение этого демократического лагеря в самом начале 90-х годов. И уже тогда изначально идейных активистов привлекли к работе за бабло, за западное. И для них стало совершенно естественным, что если ты выполняешь даже какую-то идеологическую функцию, созвучную твоим собственным взглядом, все равно ты однозначно откуда-то должен получать бабки. Ну вот просто по-другому не бывает. Понимаешь, вот ты работаешь в штате Навального, да, например, по каким-то идейным соображениям. Пожалуйста, но бабосы пришлите. И будем разбираться, так сказать, сколько вы тут мне платите за то, чтобы я вот идейно вас поддерживал. И то же самое, понимаешь, проходит красной нитью по всему демократическому лагерю, но, может быть, за какими-то вкраплениями, исключениями.
Понимаешь? Капиталистический подход.
Да, капиталистический подход. Ну, я уже не говорю о том, что бабосы надо иметь, но при этом я так думаю, что поскольку западные кураторы, и особенно те, кто распределяет эти бабосы, они все-таки как бы делят там по-братски, что называется. Не поровну, а по-братски, да, так сказать. Мне больше, тебе меньше. Вот. То все, конечно, алчным взглядом пока поглядывают на Кремль, у которого нефтяных бабок должно быть много. И, наверное, кто-то же оттуда все-таки зачерпывает тоже своей ложкой и живет очень даже неплохо. Тем более, что наши ведущие пропагандисты, там типа Соловьева там, и так далее, которые там эти виллы в Кома имели, может сейчас и конфискованные, но все-таки они их имели, и купленные за деньги, полученные на пропаганду на Кремль. То есть, ну вот так, как бы они выходили из того же демократического лагеря когда-то. То есть, ты понимаешь, это не просто обвинение, это отчасти предмет внутренней зависти. То есть, тут надо немножко психологию, так сказать, их понимать, вот этих деятелей. Ну хорошо, я что хотел сказать вот по поводу этого разделения как раз власти и народа, которое не случилось. Я, конечно, вот согласен с тем тезисом, который ты высказал, о том, что нам очень помогли санкции. Вот это как бы каких-то свой вред, наверное, экономический где-то они нанесли, еще предстоит его считать. Но вот с точки зрения формирования общего мнения о том, что война идет против России как таковой, и что нам никакой тут Запад не помощник, и вообще, так сказать, когда воюют против тебя, что все остальное становится несущественным, вот надо честно признаться, что да, эту точку зрения в российском народе сформировал Запад. И продолжает ее формировать, что особенно существенно. Понимаешь, то есть они уже зашли как бы до той стадии, когда отступать назад невозможно или трудно, или идея невозможно. Ну, короче говоря, они сформировали свою позицию, и она в этом смысле очень существенно помогла нашей власти. Вот то, что не удалось разделить власть и народ, о чем я только что говорил, это не потому, что народ так вот как бы сильно прикипел к власти, что от нее не оторвать. А просто вот то самое окружение, которое выстроилось вокруг России, оно так плотно его прибило, так сказать, к этой власти, что его теперь действительно, так сказать, она как пишут наши некоторые слушатели, власть окрепла как никогда за предыдущие 20 лет, во всяком случае.
Но если власть не сделает какие-нибудь такие штуки, что отцепит. Это первое, я все-таки немножко перефразировал. Не санкции помогли, а то, что санкции привели к противоположным результатам на те, которые Запад рассчитывал.
Я не знаю, вообще рассчитывал ли он на какой-то результат. Не надо думать, что Запад это, знаешь, какая-то такая... гидра семи пядей во лбу, которая все знает, все понимает и все просчитывает, так сказать, наперед. Там достаточно примитивные по-своему люди, то же самое поколение троечников. Я просто с ними общался, поэтому знаю, о чем говорю. И они просто с другим способом мышления. Понимаешь, вот то, что мы выдаем за какие-то там чрезвычайные достижения с точки зрения там западной политики, какой-то хитрый ход там и так далее. Это просто непонимание того, какими мотивами они руководствуются. Вот когда ты понимаешь эти мотивы, то становится понятно, что они действуют так же примитивно, как и российские власти, только в своем кругу. Понимаешь? Поэтому я все время стараюсь вот как-то разъяснить мотивацию действий, так сказать, этих западных властей, для того, чтобы надо понять просто, откуда они... как говорится, произросли, и чего они, собственно, хотят добиться, и почему они действуют именно таким образом. А так их все шаги, они достаточно предсказуемые, никакого там сверхъестественного запала в них нет. Поэтому здесь они помогли нам не потому, что они сделали это по глупости или хотели достичь противоположного эффекта. Они действовали так, как и должны были действовать в этой ситуации. Я думаю, что они просто очень долго сдерживались. Вот на протяжении всех этих 8 лет, когда они вводили санкции, им все время там говорили, наши оппозиционеры, особенно выехавшие, да, что вы вводите санкции против олигархов, не вводите их там, то есть не озлобляйте народ. И именно да, в той среде да. Тогда вот хорошо шли ролики Навального, да, вот вся вот эта вот пропаганда. То есть, грубо говоря, наши иммигранты, они знали, о чем говорили, потому что они все-таки вышли из России. Но когда, так сказать, началась вот эта военная операция, то, как говорится, та сторона уже просто сошла с катушек. И у нее полезло изнутри, так сказать, исконное, посконно-домотканное. То, вот чего они все время держали в груди. Их до этого как бы сдерживали. Может быть, отчасти какие-то приличия, какая-то игра. Отчасти слова наших оппозиционеров. А тут, как говорится, это все смели с доски. И сказали, ну все, ребята, теперь мы будем действовать, как нам нравится. А как нам нравится, это так, как они действуют. Вот этими самыми санкциями. И ровно той же самой направленности. Поэтому здесь чего-то необычного совершенно нет. Это нормальный их, так сказать, способ мышления. Отсюда, соответственно, следует, что всякие прогнозы, которые делаются, и я так понимаю, очень многими нашими оппозиционерами, на то, что скоро произойдет переворот верхушки, который ослабит, так сказать, ну, все то, что ослабит, несомненно, Россию, вот они остаются блефом. Потому что нет никаких ни признаков, ни стимулов к их совершению. И мы, как говорится, сидя внутри, это прекрасно понимаем. Так же, как все прогнозы катастрофического упадка, которые там произойдут, кто помнит, там в марте нам прогнозировали через 3 месяца. Сейчас, осторожно говоря, 3 или 4 года.
Упадок есть, но катастрофы нет. Financial Times говорила, в апреле, 15 апреля будет дефолт, говорила Financial Times. Ставить.
Ну да, ну просто кто что вспомнит. Сейчас его перенесли, они, я думаю, скажут так, что 15 апреля, но мы не сказали какого года. Ну тогда
нет,
можно
того, с этим прогнозом
известно. Я понимаю. Вот, поэтому все это вместе, конечно, приводит с другой стороны тоже к очень интересному эффекту. Вот я не раз уже говорил, что мне, как говорится, ролики укропропаганды, они прилетают постоянно, причем, так сказать, от укрофилов, таких доброжелателей, которые меня ими засыпают, так сказать, вот, как говорится, по самые уши. Причем выбирают как бы лучшие, не самые примитивные. Это тоже надо отдать им должное. Что избавляет меня от мучительных поисков, там, чего лучше, чего хуже, да, в этой области. Но я смотрю вот на конечный эффект этих роликов, и они производят в итоге все меньше и меньше впечатления. То есть им все меньше и меньше верят. Они сыпятся не на меня одного, они сыпятся на массу людей. И я замечаю, что по качеству самих роликов уже становится видным, что даже когда они явно запущены с той стороны, они стараются маскироваться все-таки под российские средства массовой информации. Потому что понятно, что если ты запустишь что-то от инсайдера УА, то ну, вера будет, если не нулевая, то очень близкая к нему. И это тоже любопытный эффект, понимаешь, который тоже вот, цементирует нацию, тем не менее, несмотря на такое аховое руководство и просто-таки преступное, да, которое мы сейчас имеем, о котором вот, говорят очевидцы вот этих вот событий. В этой связи, кстати, у меня вот тоже любопытный, как говорится, вопрос и к властям, и к кому угодно. Ну вот известно, как там иступленный, я бы сказал, центр Э боролся там со всякого рода диссидентами, которые печатались там во всяких там сетях социальных и так далее, как их выявлял там за какие-то значки там и все подобное. А чё ж он не работает сейчас вот против той самой пятой колонны, которая активно работает на врага? Вот почему это происходит? Это тоже как-то среди генералов, что ли, предательство? Вот СБУ, например, работает. И мы знаем, каким образом. Вплоть до проверки там, телефонов там, и так далее. Дальше там могут тебя... А если в военной зоне, то тебя могут и к стенке прислонить запросто. А ФСБ чего? Им надо что-то напоминать про методы, так сказать, СМЕРШа, которыми, кстати, удалось очень эффективно бороться против немецкой пропаганды в годы войны. Ну так а чего они сейчас тогда молчат? Или вообще просто они или не умеют, или не хотят так работать? Вот. Здесь, конечно, тема, которая вот поднималась в интервью Сталинграда, что это глупость или предательство, она как бы остается действительно актуальной. Пожалуйста, Вадим, что ты думаешь?
Ну, я припоминаю, что именно Андропов автором всей этой перестройки был и сделал все, чтобы она проходила именно в таких рамках. Наверное, даже он, может быть, с того света порадовался, что все произошло именно так. А может быть и нет, может быть он не предполагал, что так закончится. Но во всяком случае, где было КГБ во время событий Советского Союза 91 года, когда могло само арестовать Горбачева, Ельцина, без всякого приказа, кстати, и никакой ГКЧП собирать не нужно было. Просто взять и сделать, учитывая силу, которая была у КГБ.
А уж ты теперь... знаешь, кстати, да-да, я тебе хочу сказать, что уже после того, как это все произошло, где-то в середине 90-х, мне как-то довелось поговорить с Крючковым, это вот председателем КГБ, как раз в то самое время. Да. Причем мы встретились с ним на какой-то там патриотической тусовке. Он, в общем, надо сказать, был как бы не олигархом, не тот, который набил себе карман. Он, так сказать, как бы приходил туда честно. Ему было интересно. Я не слышал, чтобы он выступал. Но он приходил, интересовался. И, в общем, по его политическим взглядам было понятно, что он, в общем, это поддерживает. Вот именно такой не либерально-демократический тренд, а именно патриотический. И вот именно поэтому я его и спросил, а что же вы-то? Вот вы же были председателем КГБ, вы видели все, что происходит, вам приносили эти вот все, так сказать, доносы, там, я не знаю, информацию, как угодно называть, что же вы этого не сделали? Тогда еще ответ был такой, ну мы же, вот нас учили верить генеральному секретарю. Все. Это точка, ну, дальше нет.
Крючков, скажем так, мы же понимаем, что это слишком, давайте, скажем так, культурный человек, и слишком мягкий, и слишком нерешительный для той должности, на которой был назначен. Возможно, он на каком-нибудь уровне зама был бы самое его место,
исполнитель. Может, его поэтому и назначили, Вадим, я согласен со всем этим, но он оказался на той должности, которая есть в тот момент, который произошел. Понимаешь, вот и все. Поэтому как бы все вопросы к нему, а не к тому, кто мог бы быть вместо него. И я вот в этой связи последний тезис, который я хотел бы сказать, что вот во всей этой истории особенно отчетливо проявилось то, что называется ролью вождя. Потому что так или иначе, все это в итоге замыкается на человека, который все равно этим руководит процессом. В данном случае Путин. И должен сказать, что вождь, он должен ставить и руководить достижением политической цели военных операций. Вот вопрос не в том, сколько выпустили снарядов, сколько разорили там штабов, или там уничтожили ракетных остановок «Хаймерс». Тем более, что проверить это невозможно. И нет смысла это проверять. Вопрос ведь не в том, сколько штабов вы уничтожили, а чего вы этим достигли. То есть, какая цель, военная или политическая, в результате реализована. И если эти цели не достигаются, то надо вождь, как последний, как говорится, решающий совет, он должен брать это руководство на себя и обеспечить таким образом и достижение политических целей, и материальную поддержку всего этого, в частности, экономики, подведенной на военные рельсы. Равно как и понять и преодолеть там слабость пропаганды, потому что на сегодняшний день 50% войны это состоит в пропаганде. Вот я думаю, что мы сейчас тоже переживаем как бы определенные последствия, отрыжку, если можно так выразиться, либерально-хрущевской идеи, которая после смерти Сталина, она старалась всячески принизить и уничтожить его роль, как роль вождя в войне. Как будто бы народ ее выиграл сам по себе. У нас, помнишь, тогда был даже тезис такой популярный, что это не Сталин выиграл войну, а это народ выиграл войну, так сказать, а Сталин он чуть ли там
победа не рядом. Победа вопреки.
Да, вопреки, он где-то там, так сказать, смотрел это по глобусу, хотя реально у Сталина и глобуса не было. Вот сейчас...
Не, он мешал.
Да, да, сейчас мы видим просто, что без вождя, который реально руководил бы нацией, достижение такой победы невозможно. И когда сейчас, когда его роль не исполняется как должно, это тем более видно все более отчетливо. Вот украм в этом смысле им проще. Им все равно, какой артист там будет. Зеленский, Арестович там или еще какой-нибудь там Оранжевич. Это не важно. Все равно, в конечном счете, так сказать, рулить будут американцы. Понимаешь? А для нас это критично. Это важно. Поэтому вот это тоже то, что проявилось в результате этого конфликта. Вот, и не, если бы не это, если бы не генералы, вот, то, конечно, возможности России, в частности, в этом военном конфликте, они были бы совершенно другими. Пока она держится за счет того, что вот не удалось внести тот раскол, о котором я говорил, но не побеждает потому, что мы имеем то, что имеем в лице руководства как политического, так и военного. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Если хочешь, добавь что-нибудь, Вадим.
Мне просто кажется, что Путин обязан снять Герасимова. Не в смысле, что он мне обязан или как-то, но ради какого-то имиджа, ради армии. Но это же, давайте уже все-таки персоналии называть, да? Кто ответственен за планирование этой операции, как в том было видео сказано. Ты должен в три раза твоя армия превышать армию обороняющегося.
Ну, это что известно Герасимов... уже. Господи,
а?
Это известно еще со времен чуть ли не римлян. Понимаешь, это не какое-то открытие.
Ну, это поэтому, так. Если Герасимов вот допустил все это такое, ну, все-таки какой-то человек должен быть ответственным. И про того генерала, у которого 8 родственников все на Украине, причем там полиция, СБУ и так далее. Он, почему его не снимут? Это же безобразие абсолютное. То есть народ, ну, он должен, народ, солдаты, они должны видеть то, что сверху убирают тех, которые мешают.
Вообще, я должен сказать, что... Нет, ты совершенно прав, Вадим. Я вообще должен сказать, что нормальное поведение высшего политического руководства в период войны, это мгновенно снимать негодных военачальников и всех, кто к этому привязан, назначать других, потому что их негодность, она особенно тяжело отражается на всей военной кампании и нивелирует, скажем так, ее результаты, несмотря на то, какой бы ни был там героизм тех или отдельных участников этой операции. Понимаете? Поэтому это первейшая задача. Сейчас можно без счета перечислять, сколько, например, Гитлер варьировал своих там маршалов и фельдмаршалов. И некоторые из них окончили свою жизнь в отставке, как фон Бок, например, который руководил походом на Москву аж с 1942 года. И всю войну он так и просидел в своем имении. Его больше, несмотря на то, что это генерал-фельдмаршал, все-таки герой французской кампании. Его так и не востребовали. Как бы так. Была такая ситуация. Сколько у нас начальников генерального штаба сменилось во время войны? Начинал войну с генеральным штабом Жуковым. Потом был Тимошенко. Потом, так сказать, Василевский. Может быть, я еще кого-то пропустил. Понимаете? То есть это процесс, который шел постоянно. И негодных сразу же смещали, так сказать, годных назначали. А уж про командующих там фронтами армии вообще говорить не приходится. Это и так, и сяк. Только военные действия реально показывают, кто на что годится. Кто способен, кто не способен. Кто не способен, его надо убирать в первую очередь. Понимаешь? Так, ну давай к вопросам перейдем. Так. Еще раз, старый слушатель на Ширна 785. Стоит ли быть обеспокоенным новой военной помощи Запада, включая ПВО, ввиду того, что нацисты добились некоторой победы? Будет ли новая помощь решающим фактором и что делать России? Ну, вы знаете, какие-то конкретные военные установки, они, то есть военное оборудование, оно решающим фактором помощи не является. Вы поймите главное. Сейчас вот какого-то такого чудо-оружия, как вот говорилось в гитлеровской Германии, Вундерваффе, его я затруднился бы назвать какое-то оружие, которое является вундерваффе. Вот когда-то таким считали самолеты стелс, например. Реально в военных действиях они себя пока еще никак не проявили. Ну, как-то чем-то принципиально новым. То же самое, но ПВО, оно бывает лучше, бывает хуже, может, так сказать, решать какие-то определенные задачи, а может не решать. Но чудо-оружием оно не является. Поэтому решающим фактором, безусловно, оно являться не будет. Если хочешь что-то добавить, скажи, или я дальше пойду.
Нет.
Так, на днях Лукашенко заявил о напряженной ситуации на южной границе Беларуси, а также полной боевой готовности и переброске части войск России в Беларусь. Что из этого ожидать? Может ли там тоже вспыхнуть? Вы знаете, ну, конечно, возможно, так сказать, пофантазировать, что Польша решится, так сказать, прорваться через Беларусь на Россию или что-то такое. Мне кажется, с точки зрения польского руководства, это было бы очень рискованно. Потому что, когда военные действия начинаешь, потом непонятно, чем они закончатся. Может быть, ты отъешь какую-то территорию Западной Белоруссии, так сказать, или всю Белоруссию. Или, может быть, там до Москвы дойдешь, как поляки в 1612 году. Ну, мало ли, вдруг так повезет. Но они, кстати, дошли-то не потому, что, так сказать, они все подряд выиграли, а им просто Боярская дума в Москве, как говорится, открыла ворота. Но начинать вот так военные действия было бы рискованно, на мой взгляд. Так попугать, ну, не знаю, попугать, там, воспользоваться моментом каким-то удобным, может быть. Но так реально это сделать, на мой взгляд, во всяком случае сейчас это точно не актуально. Если хочешь что-то добавить, Вадим?
Если в Беларусь войдет польские войска, то какая гарантия, что германские войска не войдут в Польшу?
Ну, понимаешь, в этом-то все и дело, потому что когда начинается такой непрограммируемый, скажем, вариант, что это одни вошли туда, другие вошли сюда, то в какой-то момент риск основной Польши вот в чем. Что, как говорит вот русская пословица известная, пошел по шерсти, а вернулся стриженным. Знаешь, вот в этом проблема. К Польше вопросы, конечно, есть. И исторически они действительно у Германии существуют. Потому что Берлин, который когда-то находился в центре Германии, сейчас находится в 70 километрах от границы. Ну вот можете представить себе, так сказать, какова остальная часть, которую, так сказать, отчасти отъели от Германии в период Первой мировой войны, а еще некоторую часть еще и после во Второй. Так что вопросы есть. Явно, что Германия, если она когда-то к этому вопросу вернется, то она будет прирастать не какими-то русскими землями в Сибири. Речь идет вот конкретно, так сказать, в куске вот этой вот земли. Поэтому Польше не стоило бы, на мой взгляд, вот, ввязываться в это дело. Но поляки часто умели ввязываться в предприятия, которые отказывались в итоге для страны катастрофичными, потому что поэтому я не думаю, что это может быть каким-то исключением. Вот, кстати, продолжение. Может ли, например, армия Польши тайно и скрытно вступить в конфликт на Украине, чтобы не было заметно? Имею в виду тайком перейти границу. Насколько это вероятно? Вы знаете, в чем дело? Армия Польши, это значит армия под польским командованием, с польской формой, с польскими офицерами там, и прочее, прочее. Это фактически то же самое, что вторгнуться в Белоруссию. Поэтому я думаю, что если она будет использовать такую тактику просачивания, может быть, уже ее используют, то это скорее маскируясь под каких-то там добровольцев, наемников, там, интернациональный легион, там что-то вот такое вот, но не в полномасштабном формате. Пожалуйста, Вадим, если что-то хочешь добавить?
Нет, давайте дальше.
Ну да, ну это то, если польские солдаты, а не техника. Ну да, я именно это и имел в виду. Так, вопрос вот от нашего Хироши Нарадзаки. Беспилотник «Герань» хороший, а 23 килограмма взрывчатки, которую несет, могут уничтожить танк, склад, мост. Вы знаете, я не знаю его конкретные свойства. Наверное, так сказать, они используются в определенных ситуациях. И, наверное, в этой ситуации он действительно может оказаться лучше. Потому что надо понять, что ракета – это все-таки то, чем целится издалека. Там, дальше давая привязку к каким-то GPS-координатам, инерционная система наведения, туда-сюда, но вы прицелились на земле. А беспилотник, он все-таки долетает до нужной точки, как бы, ну, в телевизионном формате, по крайней мере, передает изображение и, так сказать, позволяет нацелиться на эту конкретную точку более точно, по идее. Вот преимущество стоит в этом. Но 23 килограмма взрывчатки – это 23 килограмма взрывчатки. Надо понять, что, например, авиационная бомба сейчас, ну, я имею в виду не управляемые бомбы, а те, которые сбрасываются. Но это где-то в районе 250 до 500 килограмм. Да? Значит, бомбы от 100 килограмм ниже, типа 50, они считаются мелкими. Ну, 100 может быть еще на пределе, но 50 это уже мелкая бомба. Вот прикиньте сами, что 23 килограмма взрывчатки это какая-то сверхмалая бомба, которую, ну, можно там, грубо говоря, поджечь чего-нибудь. Но так, чтобы вот снести мост, я думаю, что это очень проблематично. Так что вот соотношение примерно такое. Я дальше иду, Вадим?
Да.
Если ты захочешь, ты подними, как говорится, палец, да? И все. Так, Зеленский заявил о намерении создать на Украине железный купол, как в Израиле, из западных систем. Возможно ли это? И насколько израильский купол может быть эффективен на Украине? Вы знаете, этот сюжет уже рассматривали. То есть на Украине самой, в частности. И пришли к выводу, что израильский конкретно железный купол, он годится только против таких вот слабанных, ну, скажем, в гаражах неуправляемых ракет, которые израильтяне называют почему-то «катюшами», но которые фактически там с примитивных пусковых установок запускаются куда-то туда, в направлении на Израиль, и которых, конечно, эффективность в этом смысле мала. Вот против них, значит, ну, вот этот вот железный купол как бы более-менее действует. При более совершенных системах наведения он не работает. Попытки, ну, во всяком случае, на Украине признали, что он, в общем, работать не будет, поэтому даже вопрос перед Израилем не ставился, там, обогатите нас вашим железным куполом. Что касается натовских систем, я еще не слышал, чтобы из них строились какие-то купола. Есть зона ответственности ПВО, они ее прикрывают, насколько эффективно, ну, вот, вопрос остается открытым. Так, все лажают, вот тут комментарии, а еще взрыв на старте, когда целого маршала недельно угробил, и вспомните, вон неделен в том случае налажал, плюнул на инструкцию. Верно все, старт ракеты, маршал не пошел в бункер, в результате, когда ракета взорвалась, от него, по-моему, нашли только пару ботинок. Все лажают, совершенно правы. Так, ну вот опять вопрос мнения об иранских дронах «Камикадзе». Они вроде эффективны, как минимум частично преодолевают украинскую ПВО. Наверное, но надо понимать, что это дроны малой мощности. То есть 23 килограмма взрывчатки, вот о которых писал наш предыдущий автор, это то же самое. То есть, ну, 23 это 23. Авиационная бомба, вот ту, которую несет Су-25, это либо 250, либо 500 килограмм. Ну вот сравните сами, это практически 20 раз больше, чем, соответственно, зарядка этого дрона. Я не думаю, что на нем взрывчатка там в 20 раз эффективнее. Так, еще вот вопрос. На ваш взгляд, поляки и прибалты это тоже русские? Или для них русские заканчиваются на Беларуси и Украине? Заканчиваются на Беларуси и Украине, отвечаю. Значит, поляки, как говорится, похожи, но они уже давно зарекомендовали себя антирусскими, поэтому как бы их никто с русскими не путает. Прибалты — это вообще как бы такая иноговорящая, с одной стороны, нация, но с другой стороны, на Западе, если угодно, понимают, что они все время под кем-то лежали. Они лежали либо под Швецией, либо под Германией, либо под Россией, сейчас под Соединенными Штатами. То есть, ну, как бы они воспринимаются там как условно независимые, примерно так вот. То есть они есть, но как бы, ну, сами понимаете, что это такое вот, на таком уровне. Так, ну что еще там про идеологию опять нас русского мира спрашивает. А, вот там еще вопрос. Это карма за утреннюю бомбежку Украины быстро сработала. Ну, наверное, тогда бомбежку Украины надо считать за карму за какую-нибудь предыдущую бомбежку Донецка. А все вместе какой-то кармой за Крымский мост или еще что-то. Чем кармами, так сказать, бросаемся? Ну, ерунда это все, господи. О чем вы говорите? Так. Монислав Агнович, вот еще так и скажите, что проект, который реализует РФ, не существует, а значит, единой для всех целей нет. Цель-то есть — защитить Россию. Идеологии нет, это не одно и то же. Не одно и то же. Вот эту идеологию, ее надо либо иметь, либо создать, либо хотя бы обратиться к той, которую мы имели в прошлом, и которая в прошлом нас, кстати, спасала. О чем я говорил, слушай, передачу. Вот Бонни говорит еще, даже в США существует национальная идея — стать миллионером. Не национальная эта идея, но это может быть, это не идеология во всяком случае. Да? Может быть, национальная идея на уровне того, что давайте посоревнуемся, кто из нас быстрее станет миллионером. Но вместе это людей не сплачивает. Вот в этом-то и суть. Понимаете, идея...
США да. Национальная идея — это, разумеется, доминирование. То есть, вот эта вот американская мечта стать миллионером, и даже нет, американская мечта просто быть состоятельным. Миллионером это даже выше, это тоже так многими в Штатах осуждается, типа как выскочки, это молодцы, но выскочки, да, свои, но выскочки. Но в сущности говоря, вся американская идея, начиная от революции, это про доминацию, ну, сначала там надо и англичанами, и индейцами одновременно. Потом там на всем континенте, затем над всем миром, над всем капиталом, над всеми финансами. Это постоянно такое соревнование и так далее. Поэтому вот национальная идея, наверное, вот такая у них. И, конечно, ястребы там из республиканцев и демократов как-то и более глобально это рассматривают. Но идеологию вот сейчас они взяли именно такую на ярость. Идеология — то, что обеспечит свои действия в дальнейшем. Что должно как бы сплачивать? Сплачивать что? Ну, сейчас такая: мы активно защищаем нарушение прав человека. Человека защищаем, нападаем на тех, кто против прав человека. Вот у них такая идеология. Пока она у них работает. Может быть, она не сплачивает всех и абсолютно, но достаточное количество имеет под собой.
Да. Ну что же, мы, в общем-то, в основном на все вопросы ответили, потому что дальше есть мнения, которые высказываются, ну, вроде типа, они говорят про права человека после 2 лет банана фикуса, в течение которого вся власть превратилась в биологических террористов. И о каких правах человека вы говорите в тюремной зоне? Ну, это применительно, так сказать, вот к этим самым биотеррористам.
Это абсолютно не противоречит. Они как раз под этим лозунгом, да, защищают. Видите, какая страшная угроза для человека возникла. Этот вирус. А те, кто против, это нарушают как раз права тех, кто хочет от него защититься, право на жизнь, понимаешь ли. И мы вынуждены здесь пойти. Ну, конечно, это полное игнорирование отцов-основателей, которые говорили то, что кто готов пожертвовать свободами ради безопасности, не достоин ни того, ни другого. Но что поделать? Понимаешь, 200 лет прошло, с тех пор время такое изменилось. Вот. А так-то все-таки вернусь к тому моменту, с чего начали, что все-таки и Крылов, и Егор, конечно, говорили, Егор Просвирин, я имею в виду, Просвирин, о том, что говорили в этом канале «Сталинград». То есть даже не надо было там присутствовать, все это понятно было, все это описано. Что они будут действовать, как будет.
Хорошо, Вадим, у нас уже время закончилось, так что давай мы посоветуем нашим слушателям, да, ознакомиться с этой точки зрения. А так вам спасибо за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо.